золотой ключик. Я думаю, что если мы слушали, то нам ясно, что на самом деле у нас жизненная проблема, которая требует жизненного решения. Я считаю, что как для неалкоголика, так и для алкоголика нет жизненного ответа, в котором отсутствует личное удовлетворение. То есть осознанная связь с Богом, создавшая нас во всех аспектах нашей жизни. Во всех ее аспектах. Без этого, как мне кажется, ответа ни для кого из людей существовать просто не может. Потому что 29 лет, прожитых с такими людьми, как вы, убедили меня, вне всяких сомнений, что все мы дети Божьи. Если один из нас дитя Божье, все мы такие. А если хоть один из нас не такой, то все мы не такие. Совершенно независимо от того, верим мы в это или нет, нравится нам это или нет. Даже если мы отрицаем это, нам все равно не изменить реальность нашего существования. Мы дети Божьи. Все мы. Жить в одиночестве ненормально и неестественно. Основная масса таких, как мы, проводила большую часть своей жизни в одиночестве. Я был одинок 43 года, постоянно стремясь быть причастным, но находясь в стороне. Это ненормально. Сторониться отчего дома ненормально. А приходить к Богу, сотворившему нас, так же естественно, как дышать. Так должно быть. Избегать этого ненормально. Значит, нашей проблемой является сознательный уход, а решением – сознательная связь. Меня иногда обвиняют в том, что я хожу по воде. Некоторые считают, что я перегибаю насчет духовности. Я не согласен с ними. Я просто знаю, что ничего, кроме духовности, нет. Это все, что есть. И больше ничего. Поэтому я склонен двигаться в этом направлении. Но я никогда не слышал никого из выступавших на собраниях, включая меня самого, кто бы так настойчиво утверждал это, как это утверждает книга «Анонимные алкоголики». Вот пример из второй главы, которая называется «Выход есть». Там говорится, разные люди расскажут о своем жизненном опыте. Речь об истории в конце книги. Каждый из них, рассказывая историю своими словами и со своей точки зрения, описывает путь, приведший его к общению с Богом. Вот что там сказано во второй главе. Путь, приведший его к общению с Богом. Это и есть ответ. Сознательный уход – это проблема, сознательная связь – это ее решение. У меня тут есть диаграмма, которая показывает, о чем я вам толкую. А вот этот круг, который я изобразил в своем понимании, это Вселенная и все, из чего она состоит. Абсолютно все, больше ничего нет. Вот это все. Вот те три слова в кругу – жизнь, добро и Бог – по моим понятиям являются синонимами. Они все означают одно и то же. И это все, что есть. Больше ничего нет. Вертикальная линия представляет собой осознанное отстранение. Или, как мы уже говорили, это человеческое эго. Это единственная преграда между мной и вами, и между мной и моим Богом. И я там, за ней, в полном одиночестве. Я провел за этой чертой 43 года, и это реальный опыт. Но это не реальность. Мы уже говорили, что человеческое эго невозможно удовлетворить. Но когда мы сдаемся, оно оказывается за бортом, правда, временно. К сожалению, хотя я считаю, что к счастью, оно возвращается. Нам надо сдаться навсегда. Но, насколько мне известно, необходимость сдаваться никогда не прекращается для нас. Когда исчезает эго, ты просыпаешься в середине этого круга и ощущаешь себя причастным к жизни, к добру и Богу, а не в стороне от них. Нет жизни в стороне от Бога, ведь Бог – это и есть жизнь, А мы живы, значит, мы его составная часть. В нем мы живем и двигаемся. В нем наше существо. Это и есть правда жизни. Христос сказал, кто из вас, постаравшись, может прибавить себе роста хоть на один локоть? Я полагаю, это значит, что ты не можешь изменить своей реальности. Ты можешь только изменить свой опыт этой реальности. За 43 года я получил реальный опыт, но к реальности это не имеет никакого отношения. А она пришла ко мне в кровати в январе 1946 года. Но я тогда не знал об этом. Не знал. Я узнал об этом спустя какое-то время. Сразу после разговора со мной моя жена поняла, что что-то произошло. Я не знал, зато она знала. Потому что я позвал ее и сказал: «Милая, а ведь она собиралась разводиться со мной. Для меня больше не имеет абсолютно никакого значения, буду ли я жить под этой крышей. Это не важно. Пока мы живы, я больше никогда ничего у тебя не попрошу. Кроме одного. Если я могу хоть что-то дать тебе в этой жизни, позволь мне сделать это». На этом мы закрыли тему и больше никогда к ней не возвращались. Она знала, что что-то произошло, а я не знал. Я позвал детей и сказал: «Мальчики, в этом доме больше нет отца. Вы можете не любить меня и не слушаться. Пока вы живы, я не прошу у вас ничего, кроме одного. Если у меня есть хоть что-то, будь то деньги, совет или кровь, которые помогут вам в жизни, позвольте мне дать это вам». И мы закрыли эту тему и больше никогда к ней не возвращались. Они были слишком молоды, чтобы знать, что что-то произошло со мной. Я приехал в офис еще до того, как я пришел на собрание ЭИ, потому что мой босс сделал для меня доброе дело в пятницу перед Рождеством 1945 года. Он позвал меня и сказал, вместо того, чтобы пристрелить меня, между прочим: «У тебя было много неприятностей в этом году». Он ничего не сказал про Бухалова, но он знал, что я понимаю, что он подразумевает под словом «неприятности». Будучи не алкоголиком, он сказал: «Я догадываюсь, что с тобой. Ты слишком перегружен, и я решил слегка облегчить твою ношу. И вместо того, чтобы пристрелить меня, на что он имел, честно говоря, полное право, он дал мне $3000 как рождественский подарок в пятницу перед Рождеством 1945 года. Если вы когда-нибудь квасили, то вам должно быть известно, что хуже, чем невезение для любого пропойцы, это когда ему везет. Короче, я напился по дороге домой и не появлялся на работе до конца января, а босс, видать, по мне, ну, скажем так, соскучился. Мне сообщили, что он сказал, что если я появлюсь в офисе, то он вышвырнет меня в окно. А окно, о котором идет речь, между прочим, даже не открывалось. Там была панель из стекла. Итак, я притащился туда еще до того, как попал на первое собрание анонимных алкоголиков, потому что я не знал, где вас искать, но зато я знал, где мой офис. Я пришел туда, зная, что босс выбросит меня в окно, но я ничего не мог поделать, потому что он заплатил мне за то, чего я не сделал. Если бы он действительно решил высунуть меня в окно, я бы не смог защитить себя даже с оружием, потому что я был слишком слаб, и я был в плохом состоянии. Я только отошел от 4-недельной отключки. На мое счастье, я разговаривал по телефону, когда он вошел, и так как у него было время, он отодвинул мои чертежи, доски и все, что было на пути к окну. Как только я повесил трубку, кстати, это был его телефон, и будучи человеком бережливым, он не хотел выкинуть его вместе со мной в окно. Когда я это сделал, он был готов сделать то, что обещал. Босс собрался сказать что-то, но я прервал его: «Виктор, оставь меня в покое. Я больше не работаю у тебя. Я здесь, чтобы разобрать все на своем столе. И кроме этого, я должен отработать за то, что ты мне уже заплатил в прошлом году. Как только я рассчитаюсь с тобой, я тут же уберусь отсюда, и тогда мы не будем должны друг другу ничего. Но ради Бога, прошу тебя, оставь меня в покое. Я обязан рассчитаться с тобой. Он ошарашенно спросил меня: «Что с тобой, Чарли?» Я ответил: «Не знаю». Но он знал и не вышвырнул меня в окно. Все эти люди и многие мои клиенты знали, что со мной произошло что-то задолго до того, как я понял это. Порой я сидел с кем-то за ланчем, беседуя о бизнесе, и вдруг этот человек говорил: «Чарли, с тобой что-то случилось. Я знаю тебя уже 25 лет, но я не узнаю тебя». А я отвечал: «Не знаю». И я не знал. А случилось вот что. Мое эго исчезло. И постепенно я очнулся в том самом кругу, будучи причастным, а не отстраненным. В отстранении нет жизни. Она существует только в причастности. Так что внутри круга на картинке находится все человечество. Я в нем одна из точек. И каждый из вас в нем представляет собой точку. В Библии сказано, что Бог – это жизнь. А ведь мы-то с вами живы. Вот и получается, что Бог – это то, чем являюсь я, и то, чем являетесь вы. Вот что означают слова «как мы его понимали» в нашей книге. «Как мы его понимали» не относится к нашему пониманию бесконечности. Это относится только к необходимости личного опыта. Мой Бог, твой Бог, необходимость личного опыта. До прихода сюда я 30 лет искал Бога и не мог найти его. А когда я пришел сюда, уже не ища его, мы нашли друг друга. Мы должны найти его там, где он есть, а он здесь, во мне и в вас. Так что каждый из нас должен найти своего Бога. Тут есть один человек, который ругается со мной из-за того, что я цитирую. Он говорит: «Терпеть не могу людей, которые цитируют Библию». А я отшучиваюсь: «Это потому, что ты не знаешь никаких цитат из нее». А потом я вынужден объяснять свою позицию. Единственная причина, по которой я пользуюсь этими цитатами, заключается в том, что они выражают то, что я хотел бы сказать лучше, чем я сам могу это сделать. Вот и все. Ведь все, что я рассказываю, является моим личным опытом. Все, чем я делюсь с вами, стоя здесь, произошло со мной. Но при этом многие библейские цитаты мне нравятся. Например, апостол Павел сказал: «Так же, как у вас есть тело, и состоит оно из многих частей, и все эти части разные, и назначение их различно, но при этом все они вместе составляют единое целое, таковы и мы во Христе». Вот что это такое. Все человечество вместе взятое составляет Христа. Христос второй в Троице – Бог Отец, Бог Сын. И все мы вместе составляем Христа, каждый из нас. Все мы дети Божьи, и вместе мы составляем единого Сына. Это и есть круг. Осознанное понимание этого является разницей между адом и раем. Я верю в то, что перевоплощение состояния сознательного ухода в сознательный союз становится возрождением, то есть рождением Христа во мне и в вас. Я считаю, что это должно произойти с каждым. Мы самые счастливые из всех Божьих детей, потому что у нас кончились и время, и люди, и места, и вещи, и деньги, и горючее. Нам больше некуда идти. И мы приходим в Эй за трезвостью, и мы делаем то, что нам говорят такие же люди, как мы, уже сделавшие это, трезвые пропойцы. И они трезвые, и они говорят: если вы хотите то, что есть у нас, делайте то, что делали мы. И мы хотим и делаем это ради того, чтобы быть трезвыми. И много чего происходит с нами, мы становимся трезвыми. И все связанные с пьянством расстройства исчезают. Для меня это святое. Потому что нынче развелось так много экспертов по разным этим расстройствам, что стало трудновато найти умеющего разговаривать с обычной пьянью. Мне придется поделиться с вами, потому что я не могу держать это в себе. Вообще-то, мне бы следовало не говорить никому об этом, потому что я не должен был так поступать. Я пришел к одному человеку в госпиталь, где у них была реабилитационная фигня какая-то для алкоголиков, типа ремонт починка. Но этот парень в ней участвовал, короче. Хоть он и был алкашом, но там оказались люди с другими проблемами, и кроме этого у него были проблемы со здоровьем. Ну, в общем, я навестил его и уходил как раз через то место, где проводили этот концерт для алкоголиков. И люди там узнали меня и стали говорить: у нас тут сейчас идет сеанс терапии, так почему бы вам не заглянуть к нам? Можете зайти? Я ответил: ну, если только не помешаю. Меня проводили туда, а там терапевт, одна из нас, втолковывает дюжине синяков, как совладать с такими эмоциями, как ревность, злость, негодование. Ну, в общем, как справляются с ними. Я сидел и слушал, сколько мог. А потом я поступил очень нехорошо. Я просто встал и сказал: одну минутку. С чего вы взяли, что можно справиться с такими эмоциями, как ревность, злость или негодование? Если бы мы могли справиться с ними, мы бы справились 20 лет назад. Вы не можете с ними справиться. Вам придется избавляться от них. Они дети эго. Они являются нашей одержимостью. И единственный способ избавиться от них – это избавиться от эго, полностью сдавшись. И вдруг я вспомнил, что я вообще не должен быть там. Я ушел, прежде чем меня выгнали. Обратно меня пока что не позвали. Но я уверен, что как всем нам говорили, перевоплощение из состояния сознательного ухода в сознательный союз должно произойти с каждым из нас. Нам придется родиться заново. И нам очень повезло, что нам необходим ответ для того, чтобы выжить. Это здорово. Мы с вами уже говорили о том, что мы пишем свою инвентаризацию и делимся результатами, а потом избавляемся от нее, отдаем ее. Мы полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков. Смиренно просили Его исправить наши изъяны. Я уверен, что это единственный путь избавиться от них, единственный. А как я знаю, что я от них избавился? Это просто. Если у меня их больше нет, ошарашивает, не правда ли? Если они у меня есть, я от них не избавился. Так что мне придется продолжать работать над ними до тех пор, пока они не исчезли. Потому что если я от них избавился, то их больше нет. Они исчезают на время, но потом снова появляются, потому что возвращается эго, от которого мы можем избавиться, только постоянно капитулируя. Программа анонимных алкоголиков дает нам новую движущую силу и новую структуру действий во всех наших жизненных делах. Так мне это объяснил лет 20 тому назад святой отец Эд Даулин. Дело было на банкете очередной годовщины Эй в Сент-Луисе, где он жил. Те из вас, кто читали книгу «Эй взрослеет», знают, что он был священником и иезуитом, но не был алкоголиком. Он был как бы в АА, точнее с нами, с самого начала. Мы были близки с ним, и я любил его, а он меня. Он сказал мне однажды: Чак, твоим крестом был алкоголизм, а моим – слабость веры. Я выучил все, что было нужно, и был посвящен в духовный сан, но при этом ни во что не верил. Фиговая позиция, если вдуматься. 18 лет он изучал все эти дела, в духовный сан его посвятили, а он ни во что не верит. И он сказал мне: я стал верить, когда увидел, что происходит со всеми вами в сообществе анонимных алкоголиков. Сильно сказано. Я стал верить, когда увидел, что происходит со всеми вами в сообществе анонимных алкоголиков. После банкета мы пошли выпить кофе. Моя жена предложила: Чак, давай пригласим отца Эда пойти с нами на кофе. Я ответил: конечно, давай, милая, пригласим его. Я не хотел услышать отказ, я ведь из обидчивых алкоголиков. Ну, жена позвала его, он пошел с нами. Когда мы сели за столик, он стал безостановочно забрасывать меня вопросами. И каждые 15 минут говорил ему, рассказал бы что-нибудь, святой отец, расскажи нам что-нибудь. Ну, я и так весь вечер говорил, теперь давайте, это ваша очередь, я обожаю вас слушать. Но он продолжал задавать вопросы, и последний из них был: «Чак, расскажи мне про семью. Что произошло в семье?» И я ответил: «Нет, святой отец, я не буду вам рассказывать. Мисс Че, здесь вот, пусть она расскажет». И жена рассказала ему, что произошло в семье. А он сидел, слегка приоткрыв свой маленький рот, задумчиво глядя в окно. Это была его очаровательная привычка. Его рот становился как бутончик розы, и он задумчиво смотрел куда-то в пространство. Наконец он повернулся ко мне и сказал: «Знаешь, Чак?» Я спросил: «Что, святой отец?» И он сказал: «Иногда я верю, что рай — это всего лишь новые очки». Я думаю, что это одно из самых мудрых высказываний, которые мне когда-нибудь довелось услышать. Это именно то, чем программа AA является для меня. Я спросил у моей жены: «Дорогая, а в чем разница?» Эта программа является новой движущей силой, новой структурой действий. Все, чему меня ребенком научили дома, в школе и в церкви, пришлось обернуть вспять, когда я стал старше, абсолютно все. Но не осталось ничего из того, чему меня учили, кроме, может быть, таблицы умножения. Это все. Остальное пришлось изменить. Мы уже говорили о чувстве необходимости быть умней, результативнее, изворотливее остальных, чтобы кое-как влачить жалкое существование в этой враждебной вселенной. И мы вернемся к этому, когда будем говорить про AA в бизнесе. Так что пока пропустим это. Одна сторона моей семьи была из южных методистов, а другая – из ярых баптистов, которые хуже ведьм. Нас учили, что все, что происходит с нами, должно произойти между колыбелью и могилой, и что в жизни есть только одна важная вещь – сама жизнь ничего не стоит. Завеса слез – так они называли ее. Единственное, для чего она была нужна – это подготовка к смерти. Смерть была самой важной, и все вознаграждения ты получал, попав в рай. Ну а если тебе не получалось, то в ад, в адов огонь. Нас учили, что мы должны заслужить, заработать милость Божью и быть достойным ее. И это пришлось изменить. Видите ли, если бы мы должны были заслужить, заработать милость Божью и стать достойными ее, то первый алкоголик никогда бы в жизни не протрезвел. Билл Уилсон был агностиком, и когда его разговор с Эбби дошел до упоминания о Боге, Билл включил слуховой аппарат и углубился в джин. Он попивал тот джин, от которого Эбби отказался. Эбби обрел трезвость в Оксфордском движении, и у них был тоже свой Бог. Вот откуда пришло, как мы понимали его. Из Оксфордского движения, от Джима Бурвелла. Так что, когда Эбби заговорил про Бога, Билл продолжал пить джин, и прежде чем кто-нибудь глазом успел моргнуть, оказался в городском госпитале, где он услышал доктора Силкворта. Доктор Силкворт – единственный из начального состава этой шайки, с которым я не был знаком лично. Я очень жалею об этом, потому что он жил долгое время после того, как я уже пришел в AA. Я никогда не встречал ссылки, но уверен, что он был мужик, что надо. Билл слышал, как Силкворт сказал Лоис, жене Билла, что единственное, что она может сделать, это просто облегчить ему жизнь, потому что ему осталось не более 6 месяцев, после чего его придется похоронить, либо посадить в дурдом. Диагноз – необратимое сумасшествие. Билл тогда чувствовал себя не лучшим образом, прямо скажем, находясь на тяжелом отходнике после страшного запоя, и был явно не готов к таким новостям. И он сказал себе: «О, я уже перепробовал все. Все, что только можно. Кроме вот этой затеи с Богом, про которую Эбби мне рассказывал». А когда он предстал перед возможностью сумасшествия и алкоголической смерти, ему мало что оставалось, кроме как попробовать то, о чем говорил Эбби. Полностью отринув все, а главное – самого себя. Он сказал: «Боже, если ты есть, покажи мне себя». И бум! Случилось. Он испытал это на себе, чувство, известное многим из нас. И с этого момента, с момента озарения, он больше никогда не пил. Когда Силкуорт снова пришел проведать его, Билл рассказал ему о том, что с ним произошло. Спросил: «Доктор, как вы думаете, это действительно случилось или у меня галлюцинации?» А Силкуорт ответил: «Билл, я не знаю, что это, но держись за это. Потому что впервые с момента нашего знакомства я слышу от тебя что-то разумное. А ведь у Билла не было времени заработать, заслужить или быть достойным. У него не было времени ни на что, кроме полного отречения от всего, чем он является. Там отсутствовал инстинкт выгоды. Если бы требовалось понимать бесконечность для того, чтобы быть здесь, меня бы тут не было. Я использовал все, что у меня было, и проиграл. И тогда я сказал: если я выберусь из постели, я найду Эй. И с той секунды по сегодняшний день я не пью, не глотаю пилюли. Простая готовность прийти сюда оказалась ключевой в моем случае. Ничего не было заработано или заслужено, и я уж точно не был достоин. Я дожил до 65, прежде чем понял, что слово «милость» означает подарок. Бесплатный подарок. И никто из нас не может заработать бесплатный подарок. Есть еще одна чрезвычайно важная для меня вещь. Когда я наконец-то понял, что я трезвый, то я стал пытаться делать 11-й шаг. А там сказано: стремились путем молитвы и размышления. И я думал, что мне придется молиться и размышлять. Но у меня голова — это Grand Central. Она только позже уже изменилась и начала обретать что-то более или менее разумное. А голова Grand Center – это когда тысячи, десятки тысяч мыслей мечутся в ней одновременно. Но ни одну из них ты не можешь удержать на секунду. И я знал, что мне надо молиться и размышлять, потому что там сказано: стремились путем молитвы и размышления. И вот я сижу дома в этом самом кресле, пью чай и стараюсь медитировать. А у меня, ну, полный бардак. Но потом пара библейских историй пришли мне на ум. И я не променяю их на миллион баксов за штуку. Первая была такой. Кажется, Христос шел куда-то по дороге однажды утром, и кто-то, желая чего-то от него, окликнул: «Хороший человек! Хороший человек!» А Христос подошел к нему и, посмотрев на него, сказал: «Почему ты называешь меня хорошим? Есть только один хороший, и это Отче нас». Напомню вам, что это был Христос. А позже какой-то дурик подошел к нему и сказал: «Эй, братишка, ты творишь какие-то там фантастические чудеса, как это тебе удается?» И Христос ответил: «Иди торгуй своими бумажками. Я ничего не делаю. Сам я ни на что не способен. Это Отец внутри меня. Он творит чудеса». И я не взял бы по миллиону за каждую из этих историй, потому что, вспомнив их, я тут же сказал себе: если для Него этого достаточно, то для меня это тоже будет достаточно. У меня отпала надобность пытаться быть хорошим или пытаться стать совершенным. Вы понимаете? Если это достаточно хорошо для Него, то это достаточно хорошо для меня. С тех пор и по сей день я живу, полностью полагаясь на Его руководство и указания. Я слегка изменил 11-й шаг для себя. Теперь, вылезая утром из кровати, я говорю: «Отец, я готов к исполнению обязанностей. Я тут буду все передвигать и буду пытаться делать все лучшим образом. Ну, насколько я способен. А у тебя я только прошу немножко руководства, указаний и сил, чтобы исполнить все это. Большое тебе спасибо. Я занимаюсь своими делами, полностью полагаясь на его руководство и указания. Это так в бизнесе, в ЭА, в отдыхе, дома и на работе. И я получаю то, что прошу. Люди спрашивают меня, откуда ты знаешь? А у меня есть одно очень простое мерило. Мне еще никогда не было так хорошо. Это единственная легкая жизнь, которую я когда-либо знал. Единственная хорошая жизнь, которая была у меня за всю мою жизнь. Это единственное мерило, которое мне требуется. А еще мне говорят, я молюсь о знании Его воли, которую мне надлежит исполнить, и о даровании сил для этого. Мне кажется, что Он дает мне направление. Но откуда я знаю, моя это воля или Его? Это хороший вопрос. И у меня для себя есть на него простой ответ. Если это важно лично для меня, то это моя воля. Если это важно для меня, то это удовлетворение собственного «я». И если я молюсь о чем-то, то только не для себя. Я молюсь только о том, чтобы я был нужен вам. Возможно, вы подумаете, вот мы здесь собрались, а почему ты не открываешь и не закрываешь каждое собрание здесь молитвой? Да потому что я считаю, что каждое наше собрание и есть молитва. А если рассматривать это на более глубоком уровне, то каждая серьезная мысль – это молитва. Даже волнение по какому-то поводу – это молитва о том, что мы не хотим, чтобы это случилось. Предварительные опасения обычно создают то, чего боишься. Именно создают. Старик Иов сказал: «Боже, то, чего я боялся, случилось». Предварительные опасения создают то, чего мы боимся. Прежде чем мы двинемся дальше, я должен вам сказать, что я не верю в капризного Бога. Я не верю в Бога судящего, карающего и награждающего. Я знаю, что многие из вас верят в Него, а я не верю. И я бы хотел объяснить вам почему. Во-первых, если существует нечто, кроме Бога, то Бог не бесконечен. Если бы было нечто отличное от, то Бог не был бы бесконечен. Он бы был ограничен. В Библии сказано: в начале Бог. Бог плюс ничто дает в сумме только Бога. В начале Бог. Так что я считаю, что ничего отличного от не существует. Бог – это все, что есть, и нет ничего больше. Скорее всего, процесс созидания проходил следующим образом. Бог думает и сам становится тем, о чем он думает. Помните, когда маленький мальчик спросил учителя: «А где стоял Бог, когда он создал землю?» Обалденный вопрос, не правда ли? Где он стоял, когда создал землю? Не мог же он стоять на куске глины из реки Миссисипи? Он же тогда еще не создал эту реку. А ему не надо было ни на чем стоять. Он думает и сам становится тем, о чем он думает. Платон 18 сотен лет тому назад думал, если не ошибаюсь, что во всей Вселенной где-то около 20 звезд. Он посчитал их с помощью самодельного маленького телескопа. Через какое-то время Галилей решил, что на небе приблизительно 500 звезд. На сегодняшний день говорят, что число галактик бесконечно. Бесконечно! Короче, скажем так, увеличилось слегка, не правда ли? Знаете, когда я смотрю на все вокруг, то вижу Бога. Тело Божье, такое же, как наше тело. осознаешь это и говоришь, вон старина Кис. Но это вовсе не он. Это то место, где Кис живет. Когда он оттуда съедет, это тело вернется к первичным элементам, из которых состоят горы и кочки. Одно и то же. Так что тело реально настолько, насколько ему положено, в состоянии постоянного изменения. Именно поэтому Христос сказал, то, что сделано, не сделано из того, из чего оно выглядит сделанным. Это свидетельство тела Божьего. И как таковое, это самое прекрасное, что я когда-либо видел. Хотелось бы поговорить об этом более детально. Это потрясающая вещь. Мы дублируем Бога в нашем маленьком мире. Мы думаем и сами становимся тем, о чем мы думаем. Например, мы с вами хорошо знакомы с тем, как пить виски. И бормотуху, и самогон. Я, помнится, дорвался до белой молнии 73 градуса. А потом и все 85. Чудесная штучка. Я пил из банки из-под варенья. Просто прелесть. Как мажешь, сразу появляется складка на переносице. Хлебаешь большими глотками. Ва! Красота! Уж это пойло делало свое дело исправно. Вот так мы думаем и становимся тем, о чем мы думаем. Через какое-то время все алкаши становятся похожи друг на друга. Мы все начинаем выглядеть одинаково. У всех у нас появляется фиолетовая цветная капуста на носу, у нас на рожах все написано, и еще у нас выпирают маленькие кругленькие животики. Все мы становимся похожи друг на друга. Увидишь кого-нибудь не знаешь, сразу скажешь, вон идет бухарик, глянь на него. Все гурманы похожи. Мы становимся рыхлыми, вялыми и добродушными, потому что все равно морду набить никому не сможем. Мы все похожи. Мы думаем и становимся тем, чем мы думаем. Я начертил каждый магазин, который мы открывали. Для каждого клиента я делал отдельный план своими руками. Я проектировал отделы и рассчитывал необходимые для них пространства. Я проектировал складные помещения в зависимости от количества поставок в каждый магазин. Я делал разметку для трубопровода и электрики. Потом я отдавал это архитекторам, которые вместе со строителями возводили объект, а я подставлял все, что нужно для отделки. И после всего этого туда завозили продукты, ну и магазин, соответственно, открывался. Но прежде чем появиться на бумаге, он, этот проект, рождался у меня в голове. Мы думаем и становимся тем, что мы думаем. Мы дублируем Создателя в нашем маленьком мире. Вот почему нам следует знать, как работает наш мыслительный аппарат. Я уже говорил, что не верю в осуждающего Бога, потому что я не верю в то, что бесконечное мыслит в сравнительных категориях. Я не думаю, что Бог видит разницу между размерами кочки и горы. Потому что он является и тем, и другим. У него нет необходимости мыслить в сравнительных категориях. Он и то, и другое. Вы понимаете, что для сравнения требуется нечто отличное от. Именно поэтому отпадает необходимость в судящем Боге. У нас есть Бог любви и великого закона справедливости без осуждения. Закон гласит: что посеешь, то и пожнешь. Нельзя посадить редиску и собрать огурцы. Что посеешь, то и пожнешь. К чему сердце человеческое стремится, тем он и является. Это прекрасный жизненный закон. И он также беспристрастен, как любой закон во Вселенной. Он также беспристрастен, как закон электричества. Этот закон связан с тем, что включается свет, нагревается плита и жарится мясо, или обжигается чья-нибудь задница. И этому закону одинаково, что включать свет, что обжечь чью-то задницу. В этом состоит сущность закона. Она такова, что если я вливаю помои, то обратно я получаю те же помои. И закону абсолютно все равно, возвращать мне помои или возвращать мне любовь. Я проповедовал этот закон другим 40 лет назад и был уверен, что люди могут жить по нему, но они не могут. Если ты алкаш, ты не сможешь жить по такому закону. На интеллектуальном уровне тебе понятно, что нельзя посадить редиску, а получить урожай огурцов. Но тебе кажется, что ты вне этого закона, и ты пытаешься проконтролировать это дело своим мышлением. Ты не получаешь то, чего хотел, но тебе кажется, что ты можешь додуматься до того, чтобы было так, как ты хочешь. Тебе нужна страсть, любовь, которых нет в беспристрастном законе. А где взять такую страсть? Перед храмом Соломона стояли два столба, которые назывались Иохин и Воаз. Ты должен был пройти между ними, чтобы попасть в храм, в святую святых. Иохин и Воаз означают закон и любовь. И древние говорили так. С одной стороны, все закон. То есть, как закон работает. Что посеешь, то и пожнешь. А с другой стороны, все любовь, которая является исполнением закона. Любовь – это исполнение закона. А что это значит? Это значит, что рано или поздно у вас и у меня остается только одно побуждение для любого действия. Это любовь. Единственная причина что-то делать, это потому, что мы любим это делать бескорыстно и с удовольствием. Это так в работе, это так в отдыхе, это так в ЭЭ, это так дома и во всех остальных наших делах. Любовь – это исполнение закона. Простая аксиома. Если любовь – это единственное, что я даю в жизни, то и получить по закону я могу только любовь. Вот что такое исполнение закона. Я вас люблю, и точка. Почему? Сначала потому, что вы, пропойцы, которые успокоили меня, дали мне программу анонимных алкоголиков и помогли мне пройти ее. Поэтому мне пришлось любить вас. Прежде чем я попал сюда, я ненавидел вас больше любой группы других людей. Прежде чем во мне стали происходить изменения, я думал, что все человечество – это просто какая-то космическая ошибка. Дети Божьи были слишком злыми, слишком глупыми, чтобы заслуживать мое уважение. Меня интересовал Бог. Я много узнал о нем, и чем больше я узнавал, тем больше я напивался. Но это происходило не потому, что я узнавал больше, а потому что я ничего не делал. Я знал так много, что мне не нужно было ничего делать. Я вам говорил, и вы должны были делать. Но вы же понимаете, что мне это не надо было делать, потому что я все это уже знал. Таким образом, у меня ушло почти 70 лет, чтобы понять, что образ жизни может привести к правильному мышлению, но мышление никогда не приведет к правильному образу жизни. От вас требуется просто делать эти вещи, и тогда начинает что-то происходить. Если их не делать, то ничего не происходит, несмотря на то, как много вы знаете о программе анонимных алкоголиков. Когда я впервые пришел сюда, был у нас тут парень, которого мы все называли тренером. Его звали Пол. Кое-кто из вас здесь достаточно давно, чтобы помнить его. У него было два словарных запаса. Один был из-под моста. Я считал себя знатоком, но, честно говоря, он и меня умудрился затмить. И другой из высших слоев. Он знал книгу ААА наизусть. Он мог цитировать третью и пятую главу, полностью не заглядывая в книгу. Но нам пришлось наблюдать, как Пол умер. Мы видели его смерть. Он подошел ко мне однажды на собрании в Беверли-Хиллз, незадолго до того, как он нас покинул. Припал к моей груди и плакал, как ребенок. «Чак, посмотри на себя и посмотри на меня. Представляешь, я собирался выгнать тебя, когда ты приходил ко мне». Он умер, потому что забыл, что эти вещи надо делать. Он знал их, но не делал. Мы можем образом жизни привести себя к правильному мышлению, но мы не способны мышлением привести себя к правильному образу жизни. Я люблю вас. И это не моего ума дело, что вы думаете обо мне. Это не моего ума дело. Моего ума дело – это то, что я думаю о вас. А я вас люблю. Если вы меня тоже любите, то это плюс. И получается, что вы мне можете только прибавить к моей жизни, но не отнять от нее. Вы слышите меня? Это одно из лучшего, что вам доведется услышать. Вы мне можете только прибавить к моей жизни, но не отнять от нее, потому что я с вами не обмениваюсь. Я люблю вас, и все. Во-первых, потому что вы забулдыги. Во-вторых, потому что я знаю, кто вы, независимо от того, знаете вы это сами или нет. Вы дети Господни, каждый из вас. И этого достаточно, чтобы я вас любил. И я хочу еще кое-что вам подбросить. Многие из вас знают, что я делаю в анонимных алкоголиках. И я делаю это уже 29 лет. Например, у меня бывает по 8 спикерских подряд. Я делаю это не потому, что хочу послушать свой голос, я его уже слышал. И не потому, что мне нужны ваши аплодисменты, я их уже получил. Я здесь только для того, чтобы поделиться собой с любым из вас, кому нужен любящий я. Это единственное, для чего я здесь, и единственное, почему я делаю то, что я делаю. Если бы я думал о том, как спасти ваши души, то меня бы здесь не было. Потому что если кто-то из вас потерял свою душу, то у меня нет ни малейшего представления о том, где ее искать. Ни малейшего. И я здесь уже точно не для того, чтобы сделать из вас христиан, потому что, как я понимаю или не понимаю христианство, я и сам вполне возможно не христианин. Я прошу священников обратить на это внимание. У меня никогда не было спонсора. Никогда. Когда я пришел сюда, я ничего не знал о спонсорах. А когда я узнал, то решил, что мне не полагается столько внимания ни от кого. Я долгое время не задавал никаких вопросов, я подслушивал. Когда я пришел в себя, настолько, что я мог удержать в руках чашку кофе и брал кофе, находил кого-нибудь, кто умел хорошо говорить об ней, пристраивался за спиной этого человека и начинал подслушивать его разговоры. Я стал офигительным подслушивателем. Если бы меня ловили на этом деле, я отходил и пристраивался кому-нибудь другому. А если меня ловили и приглашали принять участие, я терялся. Я не мог в это поверить и, как правило, уходил на улицу, садился под деревом и плакал, как дитя. Позже, когда я бы уже мог начать работать со спонсором, у меня их оказалось несколько сотен. Все, кого я вижу в ИЕ, являются моими спонсорами. Те, кто участвует в программе, те, кто в ней не участвует, все они мои спонсоры. Я считаю, что каждый человек является моим учителем. Потому что одни учат меня, как следует делать, а другие, чего не следует делать. И для меня тот, кто учит, чего не следует делать, не менее важен, чем тот, кто учит, что нужно делать. Я рассказывал многим из вас, что за последний год мне пришлось пережить смерть двух людей, одного из которых я знал 25 лет, а другую женщину я знал 28. Оба они наложили на себя руки. Одному из них было всего 45 лет, и он был трезвым 25 из них, а я был причастен к тому, что он пришел сюда. Но его «я» встало между ним и Богом. Это погубило его. А для другой что-то стало важнее Бога, и она погибла 28 лет. Именно поэтому те, кто учит нас, чего не следует делать, не менее важны, чем те, кто учит нас, что надо делать. Почему же законы любовь освобождают от необходимости Бога, который судит? Вполне возможно, господа, что единственная окова в этой жизни является абсолютная свобода в законе. Например, нет закона Божьего или человечего, в котором сказано, что я не могу пить виски. Вы не найдете такого закона. И по милости Божьей, и благодаря ей, у меня сейчас достаточно денег в кармане, только не говорите об этом никому, чтобы поить всех нас довольно-таки долго. Мне даже в банк не надо будет заходить. Так почему же я сейчас не пью виски? Священник скажет, тебе не следует. А я скажу, о чем ты говоришь, сынок? Я понятия не имею, что значит «тебе не следует». Кто сказал, что мне не следует? Но зато я знаю, что значит «я не могу себе этого позволить». И я не могу себе этого позволить. Когда я пью виски, оно забирает у меня все, за что я люблю себя, вас и жизнь. Вот почему я не могу себе этого позволить. И я не пью. Нет закона Божьего или человеческого, в котором говорится, что я не могу ненавидеть вас. Я могу ненавидеть всех вас до чертиков, если пожелаю. Нет закона, который утверждает обратное. Так почему же я этого не делаю? И снова священник скажет, тебе не следует. И снова я скажу, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Но я точно знаю, что не могу себе этого позволить, потому что то, что я вкладываю, я получаю обратно. А я уже поимел достаточно этой дряни. Я больше не хочу, поэтому я больше этого не делаю. Нет и закона, в котором сказано, что я не могу судить вас. Я могу судить вас целыми днями, если захочу. А я один из тех, кто умеет это делать, поверьте мне. Много лет подряд я разбирал по косточкам всех тех, кого я знал, и тех, кто просто проходил мимо. Так почему же я не делаю этого теперь? Да потому что я не могу себе этого позволить. Христос сказал, что со мной произойдет, если я буду это делать. Но он не сказал мне не делать этого. Он сказал, не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вас будут мерить. Вот что произойдет со мной, если я буду судить. Но он не сказал мне, что я не могу судить. Если я согласен платить такой ценой, то я могу это делать. Но я не согласен, и поэтому не делаю. Ни один закон не говорит, что я не могу держать на вас злобу. Почему не держу? Не могу себе этого позволить. Зависть. Не могу себе этого позволить, потому что если я это посею, то я это пожну. Так что единственными оковами в этой жизни является абсолютная свобода в законе. Вы можете делать все, на что способно ваше воображение, если вы согласны на неизбежные последствия ваших мыслей и дел. Я не согласен, и я не делаю этого. Давайте-ка мы с вами уделим минутку тому, о чем большинство из нас частенько думает и от чего нам следует избавиться. Люди годами говорили мне, Чак, ты не можешь пить, тебе надо бросать это дело. Но вокруг себя я видел людей, у которых не было неприятностей из-за того, что они пили. Я никак не мог понять, почему я не могу пить так, как они. Теперь я сижу у себя в комнате, в том самом кресле, и смотрю на маленький городок Лагуна-Бич, в котором по последним подсчетам живут 15 100 человек. 15 тысяч из них могут делать то, что не могу я. И все они – дети Божьи. Почему же так вышло? Они могут немножко есть, немножко пить, немножко любить, немножко ненавидеть, немножко судить, держать немножко затаенной злобы, немножко врать и немножко обманывать. Они дети Божьи, такие же, как и я. Так почему они могут, а я не могу? А просто потому, что пока что у них еще не кончилось время. Мы с вами никогда не умели этого делать. они могут, а мы не можем. Мы всегда считали, что если делать что-либо, то делать это следует сверх всякой меры. Наше время кончилось, а у них оно пока еще есть. И я думаю, что для Вселенной не имеет никакого значения, когда их время кончится. Неважно, произойдет ли сейчас или через 500 лет, в конце концов, все мы когда-нибудь вернемся к Богу домой. Он сотворил нас, потому что все мы дети Его. Время не имеет никакого значения для Вселенной, но оно имеет значение для меня. Жизнь удалась, когда вокруг меня такие люди, как вы. И ничего она не стоила там, в тех джунглях, где я когда-то жил. Вот такие дела. Теперь нами движет желание исполнять волю нашего Отца, заботиться о Его детях и помогать им. Это то, о чем нам говорит 12-й шаг. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до других алкоголиков, до детей Божьих, и применять эти принципы во всех наших делах. Это относится как к детям Божьим, так и ко всем аспектам нашей жизни, к дому, к работе, к отдыху и к ЭА. И если единственное, что движет нами, это любовь, то мы делаем это бескорыстно и с удовольствием. А в этом случае единственное, что мы получаем обратно по закону, это любовь. Вот как работает эта движущая сила. И при этом она избавляет нас от судящего Бога. Так это устроено. Что посеешь, то и пожнешь. Что человек думает, тем он и является. Теперь я могу идти в середине дороги с Богом закона, порядка и любви. Но закон этот справедливый, а не осуждающий. С этим я могу идти до конца. Но с тем Богом, о котором мне рассказывали в детстве, я ни шага не пройду. Понимаете? Мне говорили, что Бог заберет у меня моих детей за все мои грехи. И помнится, когда я был метр с кепкой ростом, я сказал, если Бог такой, то я лучше возьму вилы и подружусь с дьяволом. А если этот Бог попадется мне на пути, так я посажу его на эти самые вилы. Я тогда не понимал такого Бога. И теперь не понимаю. Я был всем нутром против этого тогда, и я по-прежнему против этого. А вот с Богом любви и закона справедливости я готов идти куда ему угодно. Это же здорово. Так уж случилось, что я не верю в хорошо или плохо. Я не верю в правильно и неправильно. Я не верю в два мира. Я верю в один мир. Я верю, что это опыт, но не реальность. Отец сказал: «Не суди по наружности, но суди по справедливости». Это значит, что в какой-то момент мы начинаем видеть себя в других людях, а других людей в себе. И мы видим то, что стоит за всем этим. Я не видел пьяниц уже 20 лет. 20 лет я не встречал ни одного пропойцу. Когда я работал, мой офис был на углу 40-й и Аламеды. И каждый раз, когда я ехал в центр города, если у меня было время, я ехал по 5-й улице на запад. Меня туда тянуло, как магнитом. И практически каждый раз, когда я ехал по 5-й, впереди меня ехал черный воронок. Я знал его как родного, бывало, ездил в нем закованный. Разумеется, ребята на улицах тоже его знали. И вот я вижу коротышку синяка с бутылкой в коричневом бумажном пакете. Ну, чтобы никто не догадался, что у него там. Кстати, ничто так не похоже на бутылку вина в коричневом бумажном пакете, как бутылка вина в коричневом бумажном пакете. Он увидел воронок, попытался спрятаться и грохнулся на жопу. Забудь, что я сказал такое. Раза 4 такое случилось с ним, пока он бежал к проходному двору. Но бутылку он не разбил. Задницу разбил, а бутылка осталась цела. И когда он наконец исчез в проходном дворе, я промолвил: «Слава Богу! Спасибо тебе, Господи! потому что это я. И это был бы я, если бы не милость Божья. Еду дальше и вижу, сидит кадр возле парадной. На улице июль, а на нем два пальто. Одно черное, другое серое. Он сидит прямо у дверей. Перед ним у всех на виду стоит початая бутылка дешевого винища. Он сидит, смеется, беседует с друзьями. И вообще у него все чудесно. Только вот друзей рядом нет. Он один там. Я еле сдерживаюсь, проезжая мимо него. Мне хочется бросить машину посреди улицы, подойти к нему, посадить его к себе на колени. Потому что это был бы я, если бы не милость Божья. Видите ли, я тоже носил пальто в июле. И я тоже встречался и вел задушевные беседы с друзьями. А они беседовали со мной. И у нас все было прекрасно, но их там не было. Из всего того, что я вытворял в пьяном виде, мою семью больше всего ошарашивало, когда мы сидели в одной комнате, и у меня появлялась компания, а у них никого не было. Они не могли понять этого. Вот почему мы не судим по внешнему виду. Мы смотрим сквозь него, и под отбросами видим детей Божьих, и мы делимся с ними. Мы, любя, делимся нашим опытом, силой, надеждой друг с другом, и поэтому наша программа работает. Без всего этого никто бы не выздоравливал в анонимных алкоголиках. Я уже говорил вам, что моего ума дело, что я думаю о вас, а вашего ума дело, что вы думаете обо мне. То, что вы думаете обо мне, не мое дело, разве что вы хотите мне в это посвятить. Но меня это не трогает, и я об этом не волнуюсь. Меня это не заботит, потому что я люблю вас, а любовь сама по себе является единым целым. Это как добродетель. Но когда добродетель признает себя как таковую, она моментально становится пороком. Добродетель, как и любовь, являются своим же вознаграждением. Так исполняется закон. В этом нет ничего удивительного. И в личных отношениях это имеет самое большое значение, потому что все мы дети Божьи. Все мы делаем то, что мы делаем, потому что у нас всех одержимость разума. В ранней стадии моего присутствия в анонимных алкоголиков я думал, что одержимость разума является частью моего заболевания, и что другие люди не могут претендовать на нее. Они не алкоголики, а алкоголизм – это двоякое заболевание, состоящее из физической аллергии, сопряженное с одержимостью разума. У них нет физической аллергии, поэтому и страдать одержимостью разума они не могут. Это может быть только у алкоголиков. Но прожив какое-то время, я увидел, что все мы дети Божьи. И каждый из нас со своим пониманием жизни пытается делать лучшее, на что он способен. Люди делают то, что они делают, не потому, что они так хотят. Они поступают так, потому что не могут иначе. Мы обязаны понять, что вы и я, несмотря на силу воли, пили против собственного желания, и что любому, у кого есть одержимость разума, сила воли не поможет. Когда сила воли находится в конфликте с воображением или эмоциями, то последние всегда выигрывают. Мы пили против собственной воли. Поэтому люди делают то, что они делают, не потому, что они так хотят. Они поступают так, потому что не могут по-другому. Не жил еще человек, который ненавидел бы меня настолько, чтобы ему было необходимо разрушить меня. Только ради самоутверждения кто-то может попытаться сделать это. И когда мы осознаем это, люди больше не могут причинить нам боль. Они не могут сделать нам ничего плохого. Когда мы лучше знаем, мы лучше поступаем. Это вводит в заблуждение многих людей, которые считают, что если они знают все это на интеллектуальном уровне, то они действительно знают это. Они ошибаются. 40 лет назад я знал все то, что я знаю сейчас о последствиях моей жизни, кроме одного – о заболевании алкоголизмом. Об этом я ничего не знал. Я по-прежнему верю во все то, во что я верил когда-то. Я был рожден с верой в Бога, и никогда не напился настолько, чтобы перестать верить в него. Верить в Бога хорошо, но этого недостаточно. Если ты алкаш, жить в Боге становится единственным решением проблемы. Сознание живого присутствия всемогущего. Вот единственный ответ. В нем я живу, двигаюсь и ощущаю свое существо. Поэтому, когда мы лучше знаем, мы лучше поступаем. Я знал это в своей башке 40 лет назад. А теперь я знаю это всем своим существом. И я не сажаю слишком часто, что не хочу пожинать, но правда иногда случается. У меня есть одна маленькая штучка, которую я ни на что не променяю. Я делюсь всем, что происходило у меня в жизни, с Богом. Абсолютно всем. Хорошим, плохим, никаким. Я делюсь этим, а потом я избавляюсь от этого. Например, когда я вытворил какую-нибудь глупость, что случается иногда, честно говоря, чаще, чем мне бы хотелось, я беру ее с собой в укромное место и говорю: «Глянь, батя, глянь, что я вчера натворил. Ну как я мог так напортачить? Я ведь знал, что это нехорошо, но старался произвести впечатление. Мне это не нравится, и я точно знаю, что тебе это тоже не нравится. Но я обязательно сделаю лучше с твоей помощью. Я это сделаю много-много лучше. Спасибо тебе за все». А потом я выбрасываю это и больше никогда к этому не возвращаюсь. Когда что-то хорошее происходит, я делаю то же самое. Я говорю: «Посмотри, отец, здорово получилось, правда? Такого не должно было случиться у такого оболтуса, как я. Но, как видишь, это же произошло. И я знаю, откуда это пришло. Спасибо, спасибо тебе огромное за все». А затем я избавляюсь от этого. Потому что таким, как мы, тяжело таскать и хорошее, и плохое. Нам не нужно ни то, ни другое, потому что жизнь должна быть непринужденной. Нам не нужны никакие помехи. Избавься от всего и начинай каждый день по новой, без вчера и без завтра. Непринужденность. Вот тот золотой ключик к штуковине под названием жизнь. Мой друг Хэрольд ждет этого уже 20 лет. Он ходит за мной по пятам вместе с стариком Доком, который таскается за мной уже лет 5. И оба ждут, что я уроню золотой ключик. Они знали, что в какой-то момент я обязательно проколюсь, и они будут там на подхвате. И каждый раз, что они приезжали ко мне, и весь вечер трындели у меня в гостиной, я говорил им: «Послушайте, я давал вам этот ключик каждый раз, когда вы слушали мои выступления. Я уже дал его вам. Просто начните делать те вещи, о которых я говорю». Но они считали, что я что-то скрываю. И вот спустя 20 лет я еще раз даю им золотой ключик. Золотым ключиком к штуковине под названием «жизнь» является неумолимая честность перед самим собой. Я повторяю, неумолимая честность перед самим собой. Почему? Потому что внутри каждого из нас установлен монитор. Мы его там не устанавливали. И отключить его мы не можем. Религиозные люди называют это совестью. Вот еще одна вещь, которую я не понимаю. Ничего о ней не знаю. Я называю это Богом. Богом во мне. Богом, который является мною. Я не Бог, но Бог – это я. Непомерно больше, чем я, ибо Он – также является всеми вами, не отличающийся чем-то, не какой-то другой, не отстраненный от, а причастный к. Я сознательно ощущаю живое присутствие всемогущего, Так что золотой ключик – это неумолимая честность перед самим собой. Шаблон перед нами. Когда я делаю все самым лучшим из доступных мне образов, образец есть. Это не гора, не храм, не Иерусалим. И мне необходимо говорить об этом, чтобы знать и делать это. Это здесь, во мне. Когда я делаю все самым лучшим из доступных мне образов, то Вселенная кивает в одобрение. А это называется покой. Но когда я делаю вещи не самым лучшим образом, то включается старая мясорубка. Вот тут, внутри, начинает раздирать меня. Эх, Чак, зачем ты это сделал? Зачем ты так поступил? Единственный способ избавиться от этого – это принять то, что я сделал таким, как это есть, и решить, что я сделаю лучше, но с Божьей помощью. И это проходит. И я снова в седле. Помнить, в чем заключаются наши приоритеты – вот в чем секрет того, что называется жизнью. Неумолимая честность перед самим собой. А образец здесь, во мне и в вас. Я получаю огромное удовольствие от разговоров с вами. Это самое большое наслаждение в моей жизни. Я обожаю говорить об этом, потому что это произошло со мной. Со мной, во мне и через меня. И я люблю делиться этим. Поэтому мы продолжим нашу беседу и поговорим немного о самой большой силе в этой жизни. Сильнее водородной бомбы, мощнее всех остальных сил, простая, чистая правда. Это самая большая сила, которая только существует. И зерно этой силы внутри каждого из нас.